Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русская наука в Европе. Наш гость – петербургский биолог Сергей Фокин. Вначале я представлю гостя. Сергей Иванович – выпускник Петербургского университета, сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник. В последние годы приглашенный профессор университета города Пизы в Италии. Из Италии Сергей Иванович и заехал в Прагу с архивными поисками. Сергей Фокин – автор книги «Русские ученые в Неаполе», которая вышла на русском языке в петербургском издательстве «Алитея» и совсем недавно в Италии на английском языке. Если открыть оглавление, то там масса русских имен, среди которых попадаются и те, что знакомы непрофессионалу – Валентин Догель, Николай Кольцов, Александр Ковалевский, Александр Любищев, Илья Мечников, Сергей Метальников, Леон Арбели. Я не поручусь, что сходу назову, кто из них чем занимался, но из какой области знаний эти люди, вполне представляю. А теперь обратимся к беседе. Сергей Иванович, расскажите, пожалуйста, как вы из Петербурга попали в Пизу, зачем и почему занялись тем, чем занялись?
Ну, если иметь в виду мою профессиональную деятельность, вот поскольку я занимаюсь протистологией с момента окончания университета, то, естественно, я работаю там, где есть предмет моего изучения. А простейший, как вы знаете, есть везде. Поэтому в этом смысле я никак не связан с местом исследования, но воленс-ноленс связан с ним, поскольку, к сожалению, до сих пор в России заниматься наукой не так просто, и значительно проще заниматься ей в других местах Европы или, скажем так, мира, где наши знания до сих пор востребованы, поскольку, надо сказать, нас учили очень хорошо, и то, что знаем мы, многие уже в Европе просто не знают их, этому больше не учат. То есть базовое широкое образование здесь отсутствует.
Вы могли бы немножко пояснить для непосвященных, что... Что вы в данном случае имеете в виду под базовым широким, и чем оно такое особенное?
Оно не особенное, оно было когда-то естественным по всей Европе, более того, система обучения зоологии беспозвоночных, в частности, мы интродуцировали когда-то из германских университетов, благополучно ее внедрили в Петербургском университете, это был конец XIX века, наш один из организаторов кафедры, профессор Шевяков, которым я много занимался, сделал это, а он был студентом Бючли в Гайдельберге. Так что это прямая линия из Гайдельберга. Его ученик был Догель, следующий наш заведующий, а Юрий Иванович был ученик Догеля. Так что это прямая линия, ведущая от Гайдельберга до Санкт-Петербурга. Более того, на нашей кафедре единственное место, где вы можете посмотреть, как выглядела немецкая лаборатория зоологическая конца XIX века. В Гайдельберге ее больше не существует, они тоже переехали в новое здание, и все это полностью забыто. А библиотеку Бючли выбросили бы на помойку, если бы не подобрал музей истории и биологии.
Который находится?
Недалеко от Мюнхена. Это такая почти частная инициатива при немецком историческом обществе. И там они собрали грандиознейшую библиотеку, не только с Германии, но фактически с Европы, книжек, связанных с биологией. Но, к сожалению, как везде сейчас трудности с деньгами, поэтому до ума, по-моему, так они ее и не довели. То есть она в огромных ангарах существует, но доступна только, так сказать, для избранных, или, может быть, даже сейчас совсем недоступна. Я был там последний раз года 4 назад.
Сергей Иванович, беспозвоночные – это кто ж такие? Что-то очень такое, знаете, нехарактерное, такое бесхребетное.
На самом деле это самый, так сказать, цимес жизни, поскольку одних насекомых, которые яркий пример беспозвоночных, более 1,5 миллионов видов. Напомню, что всех позвоночных где-то около 300 тысяч, не больше. Это и черви, это и моллюски, это и иглокожие, это и кишечно-полосные, ну и в ряде старых учебников и мои любимые объекты одноклеточные, они тоже собственно, беспозвоночные, поскольку, конечно, никакого позвонка у них, позвоночника не имеется. Так вот, нас учили таким образом, что мы знали, ну, если не все, то, по крайней мере, очень много основных из главных отделов зоологии. В Европе давно эта практика уже забыта. Я думаю, что в основном благодаря грантовской системе. Сейчас она у нас внедрилась, и у нас происходит то же самое, когда ты должен знать от сих до сих, отработать, и через 2 года может абсолютно сменить профиль своих исследований, поскольку деньги кончились. Раньше люди занимались поколениями одним и тем же, но, соответственно, они имели огромный запас знаний в этой области. Так вот, нам его сообщил Юрий Иванович Полянский и его прямые коллеги и ученики. И, в общем, оказавшись впервые в Германии в 1990 году, я обнаружил, что я знаю много того, что там уже, ну, знают старые профессора. А вот уже, так сказать, на уровне ассистентов, доцентов, тем более PhD-студентов, этого просто никто не знает. И я оказался вдруг главным таксономистом, я знаю животных, поскольку нас этому учили, знать их в лицо. Там этого никто не знает, поэтому вот до сих пор во всех местах, где я появляюсь, я оказываюсь, кстати, поскольку я могу сказать, что вот этот зверь, он живет там-то, его надо содержать так-то, а все начинается со зверя, поскольку любое исследование – это предмет исследования чего-то. И для этого надо знать, как это найти, как его поддерживать в лаборатории, как его определить, в конце концов, потому что все современные методы исследования, они абсолютно безличностные. Ты, так сказать, что-то внес и получил какой-то, так сказать, секвенс ДНК. Но если ты не знаешь, что ты туда внес, сравнивать свои результаты абсолютно невозможно. Поэтому такая классическая систематика до сих пор оказывается очень востребованной, поскольку ученый должен знать, с чем он работает. Мы это знаем много лучше, чем наши коллеги на Западе. По крайней мере, мое поколение.
То есть миф о том, что образование при советской власти, может быть, просто временным образом при советской власти, было хорошим и фундаментальным, вы подтверждаете, что, в общем-то, и не миф.
В сфере биологии, по крайней мере, да. Поскольку у нас не было таких, знаете ли, закрытых областей, где нам преподносили какие-то мифы вместо реальности, поэтому, в общем, мы действительно знали все то, что должны были знать. Каких-то экономических, исторических, гуманитарных науках, видимо, это было не так, конечно. Но мы можем гордиться, да, нашим образованием вполне. Я это, так сказать, чувствую по себе, вот бывая и работая в Германии, и в Японии, и в Италии, и в Штатах, что везде. Вот это, так сказать, та база, на которой мы будем еще долго востребованы, я надеюсь.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». Русская наука в Европе. Наш гость – петербургский биолог Сергей Фокин, автор книги «Русские ученые в Неаполе».
Все время хочется сказать, что в жизни не бывает таких драматических непоправимых перекосов, и отсутствие широкого образования и возможности к нему, оно чем-то скомпенсировано непременно. Западные ученые, чем они отличаются в хорошую сторону от бывших советских ученых? Что им зато дано?
Ну, зато, безусловно, это хороший навык современного уровня исследований, поскольку весь технический арсенал они получили много раньше и лучше его освоили хотя бы потому, что это была ежедневная практика. У нас даже если ты выезжаешь за рубеж, ты 2 месяца поработал с прибором, потом вернулся на год в Россию и все забыл. Когда ты работаешь с этим каждый день, это, естественно, становится альфой и омегой и, в общем, уже такой рутиной, которая для нас до сих пор еще представляет некоторые высоты. Во-вторых, конечно, вот эта система грантов, которая в Европе и в Штатах, видимо, уже давно существует, она предполагает, что называется, быть постоянно в тонусе, чего долгое время в России совершенно было излишним. То есть мы знали, что наше будущее до пенсии обеспечено, ты занимаешься инфузорией, ты будешь заниматься ей преспокойно до пенсии, получая свои, в лучшем случае, 300 рублей, но тем не менее, так сказать, больше с тебя ничего не нужно. Здесь это постоянный тонус, надо знать с кем контактировать, как контактировать, какие прорывы в науке произошли, где лучше предложить свои знания, чего, конечно, многие из моего поколения просто не могут сделать. Но вот лет через 12, вот мои ученики, которые сейчас в основном тоже работают за границей, у них уже езжали по треть курса, по полкурса, они уже, так сказать, совершенно адаптированы другим образом к этим задачам, и они преспокойно себе нашли место в науке, поскольку на самом деле, конечно, нет никакой американской науки или русской науки, есть просто наука.
И как же сейчас, когда все разъехались, кто же остался в лавке? Чему же учат на кафедре, где когда-то учили Догель и Полянский?
Ну, вообще говоря, я считаю, что ситуация на нашей кафедре не такая плохая. Трудно сказать, поскольку последние 4 года я фактически из спецпроцесса исключен, бывая там только наездами. Но в целом все-таки уровень становится ниже. Может быть, даже и в связи с тем, что мы вот примкнули к Болоньскому процессу, значит, разделение образования на ряд признанных в Европе стадий, что предполагает сокращение базового образования и канализацию его в какой-то строго определенном русле. Если ты хочешь заниматься молекулярной биологией, вот тебе много молекулярной биологии и там 20 часов зоологии на все про все. Что, естественно, для классического зоолога недостаточно. Но вот в современном мире, ну, просто он стал другим. Это, может быть, даже не столько плохо, сколько данность. Поэтому вот сейчас они должны быть приспособлены, они к этому готовятся, они много прагматичнее нас, они знают уже заранее, что они хотят, где они это могут получить. И поэтому многие вещи просто на них не тратится время. Может быть, напрасно, потому что в какой-то момент окажется, что они тоже нужны. Так мне кажется.
Я помню чудное мгновение.
Передача «Мои любимые пластинки» – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни или на сайте svobodanews.ru.
Радио «Свобода» – программа «Мифы и репутация. Русская наука в Европе».
Сергей Иванович, вы автор книги «Русские ученые в Неаполе». Это хобби?
Это хобби, но оно со временем перерастает во вторую профессию. Я начал заниматься историей зоологии, или скорее истории людей, занимавшихся зоологией, 10 лет назад. Буквально вот, если не день в день, то год в год. И сначала это была совершенно прикладная задача. Предстояло празднование 120-летия нашего заведующего всеми признанного Валентина Александровича Догеля. И так оказалось, что сборник его памяти пришлось создавать мне, собирать. В основном он состоял еще из воспоминаний его прямых учеников, многие из которых тогда были живы. Вот. И я считал, что вот я эту работу сделаю, так сказать, на благо кафедры и в память нашего общего учителя. И на этом, так сказать, мой интерес закончится. Потом выяснилось, что многие студенты плохо себе представляют, кто такой был Догель, хотя до сих пор по его учебнику учатся студенты не только в Санкт-Петербурге, но, я думаю, почти по всей России. И я задал себе вопрос, а что я знаю о своих предшественниках, своей узкой специальности протистологии. И вот, собственно, тут всплыла фигура Владимира Тимофеевича Шевякова, предыдущего нашего заведующего, который был протистолог. И выяснилось, что я о нем тоже знаю очень мало. Но вот я как-то постарался расширить свои знания. Ну и одно цепляясь за другое, потянуло такую длинную ниточку, что она до сих пор тянется и как-то все больше и больше утягивает меня, наоборот, в глубину этих исторических изысканий, которые, ну, безусловно, для меня приносят огромную радость. Поскольку, вообще говоря, ну, таким, если совсем высоким слогом, то ты делаешь работу Христа, ты воскрешаешь людей.
Что же такое русские в Неаполе, почему именно в Неаполе, почему они там сконцентрировались, чем они там занимались?
Это была достаточно очевидная история, поскольку станция, созданная в Неаполе Антоном Дорном в 1872 году, сразу организовывалась как международный институт. И он активно приглашал участвовать в работе на базе станции всех ученых сначала со всей Европы, потом из Америки, потом из Японии, фактически со всего мира. И тогда, вообще говоря, русская наука была на гребне, особенно зоологическая, биологическая наука, скажем так. Это были Ковалевский, это был Мечников, это был Сеченов, масса блестящих имен. И, вообще говоря, не только профессора, но даже и доценты, а порой и студенты имели возможность путешествовать для пополнения своих знаний. А тогда как раз стало очевидным, что знания надо добывать в природе, надо работать на побережьях, на морях прежде всего. А работать на морях надо, конечно, имея какой-то хотя бы ограниченный комфорт, который Дорн и сумел предоставить всем приезжающим. Поэтому это стал такой всеми признанный центр зоологических, а потом общебиологических исследований. Вот, поэтому там, естественно, будучи не так далеко все-таки от России, прослойка российских визитеров была весьма значительная. Плюс к тому, Дорн был женат на русской, его сын, наследовавший станцию после Антона, был тоже женат на русской, поэтому русских, может быть, там привечали несколько больше и ближе, чем немцев, хотя думаю, что это не совсем так, просто действительно там была очень приятная обстановка, очень хорошо все организовано, поэтому ученые туда ехали с удовольствием и старались попасть еще и еще. В целом, вот за время, пока это было возможно, до начала 30-х годов там побывало свыше 160 русских.
До начала 30-х годов 20-го века. А какого же типа там были русские? Что это были, русские уже из Советского Союза, или это были эмигранты русские?
Конечно, в основном пик исследований пришелся на предреволюционное время, то есть, собственно, до начала Первой мировой войны. И тогда это были, безусловно, профессора, преподаватели, студенты или, скажем, по теперешним понятиям, аспиранты, которые имели возможность познакомиться с морской фауной и начать какие-то специальные исследования там. В советское время, надо сказать, 24-го года аренда столов на Неаполитанской станции была возобновлена советским правительством. И до начала 30-х годов было впечатление, что это все идет в гору. То есть, скажем, в 27-28 годах на станции работало более 10 русских в сезон, что, вообще говоря, сравнимо с дореволюционным временем. Но в начале 30-х годов все это закончилось, и последний русский, по крайней мере, мне известный, который работал в Неаполе, это 34-й год, это Сергей Степанович Чехотин, он уже приехал туда из Германии, будучи эмигрантом в то время, это история достаточно известная, и жизнь, которая заслуживает романа, пока еще, по-моему, не написанного, хотя он сам написал автобиографию своей жизни, весьма и весьма удивительную, если не сказать выдающуюся из ряда вон.
Вы употребили такое выражение «аренда столов». Что это значит?
Это, на самом деле, была одна из самых лучших придумок Дорна. То есть все работавшие должны были оплачивать свое пребывание, но не лично, а через организации, которым они принадлежали. Причем наперед, то есть перед началом сезона, любые страны, институты, в некоторых случаях даже частные лица, могли сделать заявку и оплатить стол. Стол включал место, все оборудование, все необходимое для работы. Специальные листы посылались приезжавшим, то есть они точно знали, что они найдут на месте готовым и что им надо везти с собой. И большинство стран арендовали постоянно одно, два, три, иногда четыре, как Россия перед революцией, место, которое резервировалось для русских ученых на любое время в течение года. Поэтому, как правило, туда приезжало достаточно много людей, но они сменяли друг друга. Кто-то пробыл 2 месяца, кто-то полгода, кто, может быть, даже и целый год. Таким образом, такая система столов, она оказалась очень продуктивной и позволяла станции, ну, если не процветать, то, по крайней мере, быть вполне самодостаточной в смысле финансирования. Кроме того, что они получали некоторые дотации из Германии, итальянского правительства, какие-то частные пожертвования, основной пул денежных средств получался вот за счет аренды этих рабочих столов.
Те ученые, которые приезжали в Неаполь из Советского Союза в 20-е годы, не имели ли поползновений использовать во зло эту возможность выезда за границу? Кто-нибудь из них оказался невозвращенцем?
Ну, на самом деле их было все-таки не так много с 24-го по 32-й год, в общей сложности, может быть, человек 30. В основном это были уже известные ученые. Я не знаю, чтобы в то время выпускали студентов или аспирантов. То есть это были уже профессора различных университетов. И мне кажется, что таких случаев не было. Хотя, безусловно, я думаю, что не только ученые в своей голове такую возможность не исключали, но и соответствующие органы, или, по крайней мере, организации их посылавшие. Поскольку я знаю, что Владимир Тимофеевич Шевяков, который последний раз ехал на станцию в 28-м году из Иркутского университета, в письме специально подчеркивал, что «я обещал вернуться, и я вернусь». Кому он обещал, как это было оформлено, это неизвестно, но, тем не менее, так сказать, видимо, как-то это уже регулировалось. Так что мне кажется, что вот из тех людей, кто там работали, никто не остался.
Сергей Фокин. «Русская наука в Европе». Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Брюсселе открылся экстренный саммит Европейского Союза по борьбе с экономическим кризисом. Перед началом встречи премьер-министр Венгрии Ференц Гюрчань призвал ЕС оказать срочную помощь наиболее бедным странам Союза. В противном случае, по его словам, Европу разделит новый экономический железный занавес. В 77 регионах России в воскресенье проходят выборы в местные органы власти. В Москве прошла акция в защиту профсоюзных активистов. На санкционированный властями митинг у станции метро улицы 1905 года пришли около 60 человек, представители различных профсоюзов, левых организаций, правозащитники. В Наубском районе Чечни произошло столкновение сотрудников милиции с вооруженной группой. Один из боевиков был убит, еще один задержан, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию штаба объединенной группировки войск. Базовая часть трудовой пенсии по старости увеличена с сегодняшнего дня в России почти на 9%. Теперь она составляет 1950 рублей. Тони Блэр, специальный посланник квартета международных посредников в ближневосточном конфликте, прибыл в сектор Газа с внезапным визитом. В Афганистане оппозиция подвергла резкой критике предложение президента Хамида Карзая перенести выборы главы государства с августа на апрель. Россия ждет от США новых предложений по проблеме размещения в Европе объектов американской системы ПРО. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что хочет обсудить эту тему на первой встрече с президентом США Бараком Обамой. В двух регионах Испании, Галисии и стране Басков, сегодня проходят местные выборы. Президент Венесуэлы Уго Чавес отдал армии приказ взять под контроль все предприятия по производству риса в стране. Британские исследователи отправились в экспедицию к Северному полюсу, чтобы выяснить скорость таяния льдов в Арктике.
Радио «Свобода».
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русская наука в Европе. Наш гость – петербургский биолог Сергей Фокин, профессор Петербургского университета, сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник. В последние годы – приглашенный профессор университета города Пизы в Италии. Сергей Иванович – автор книги «Русские ученые в Неаполе», которая вышла на русском языке в петербургском издательстве «Алитея» и совсем недавно в Италии на английском. Давайте обратимся к наиболее выдающимся судьбам тех русских ученых, которые побывали на станции в Неаполе. Какие вы можете привести биографии для наших слушателей, которые не специализируются в истории русской науки, наиболее занимательных?
Я бы хотел тут вспомнить историю, которой я, собственно, занимаюсь непосредственно сейчас, и отчасти ту, которая меня привела сейчас в Прагу. Она еще, что называется, не написанная, но мне наиболее близка и привлекает мое внимание. Когда-то известный историк отечественной науки Борис Евгеньевич Райков имел такую присказку. Это история, о которой пишут в романах. Вот это вот как раз тот случай, когда, очевидно, можно писать роман, по крайней мере, канва абсолютно к этому располагает. Это русский ученый Николай Петрович Вагнер. В таком обыденном сознании Вагнер, ну, видимо, Рихард, по крайней мере, в сознании современного россиянина, сильно, на мой вкус, оболваненным современной масс-медиа, думаю, что других вариантов быть не может. Тем не менее, поколение, если не мое, то более старшее, а уж точно люди, которые еще застали детство дореволюционное, тут же бы сказали, что это кот Мурлыка, поскольку Николай Петрович Вагнер был писателем, который написал сказки кота Мурлыки, и не только их. При этом, если обратиться к людям, которые изучают серьезно потусторонний мир, медиумизм и всякие прочие чудеса, тут же вам скажут, что Николай Петрович Вагнер – это известный приверженец медиумизма, который в конце XIX века организовал специальный журнал, посвященный в большой степени этой проблематике «Свет», сотрудничал в другом специальном журнале «Ребус», и который был первым президентом русского общества экспериментальной психологии. То есть вот он оказывается таким странным персонажем, который тяготел к общению с духами. И, наконец, если вы спросите профессиональных зоологов, кто такой Николай Петрович Вагнер, почти все, не задумываясь, ответят, что это основатель первой морской биологической станции в полярных широтах на Соловках. Это открыватель педогенеза насекомых, достаточно фундаментального открытия середины XIX века. Это профессор-зоолог. Таким образом, это зоолог, писатель и это, так сказать, приверженец потустороннего мира. Это один и тот же человек, который, тем не менее, прожил долгую жизнь, видимо, в согласии с самим собой. Он умер в 1907 году, уже за 70 лет, был членом-корреспондентом Академии наук, много раз работал и в Неаполе, и в Мессине, и в Виллафранке, где когда-то была русская станция, и оставил, в общем, по себе след во всех этих трех совершенно различных областях человеческой культуры, а главное, будучи сам человеком весьма культурным и тяготеющим к определенному слою общества, создал, ну, если не свой круг, то, по крайней мере, круг, в котором общалось очень много самых разнообразных и интереснейших людей. А завязка всей истории заключается в том, что его архив в России исчез. нету. Он был членом Академии наук, в Академии наук нет ничего. Он был заведующим нашей кафедры, которую отчасти он и создал в 1871 году. На кафедре нет ни клочка ему принадлежавшего. Ну, правда, прошло 150 лет, но тем не менее. Часть его потомков, как большинство, или, по крайней мере, многие из интеллигенции покинули Россию после революции, поэтому всегда предполагалось, что архив мог быть вывезен и осесть где-то неизвестно где. К этому было несколько прямых указаний, поскольку средний сын его стал тоже зоологом, профессором в Киеве и, кстати, был министром труда в правительстве Скоропадского в 18 году, потом эмигрировал в Сербию и стал профессором зоологии Сербского университета, где благополучно дожил до пенсии, и уже в 44 году, когда советская армия вошла в Югославию, он был принципиальный противник советской власти, он уехал в Австрию, где скончался уже либо в 45-м, либо в 46-м году. И так далее. То есть, поскольку у старшего Вагнера было 3 сына и 3 дочки, то есть потомков было достаточно много, и можно было предполагать все, что угодно. И вот не так давно, совершенно случайно, я обнаружил указание на то, что какие-то бумаги Вагнера существуют в Праге. Мне удалось списаться с представителями Музея национальной литературы в Праге, и оказалось, что у них существует архив Николая Петровича Вагнера, который был передан в 50-х годах, в самом начале 50-х годов, одной из внучек, видимо, по линии дочек, по крайней мере, фамилия уже совершенно не Вагнер. И это 3000 единиц хранения. Причем эта внучка путешествовала, значит, в Европу, в Венесуэлу, обратно в Европу, но, тем не менее, все это сохранило. К сожалению, он до сих пор не описан, поэтому, так сказать, никого я пригласить не могу его посмотреть, но вот сам я уже часть его видел и нахожусь под огромным впечатлением, поскольку это письма Гоголя, Достоевского, Менделеева, Мережковского, Константина Сергеевича, старшего брата Дмитрия, который, между тем, был основателем теории симбиогенеза, которая сейчас всеми признана, и так далее, и тому подобное.
И которому посвятил огромный том Михаил Золотоносов.
Да, не буду давать оценки, но, тем не менее, да, эта фигура теперь достаточно известная. И вот круг всех этих людей отражен в этом архиве, поскольку они все общались с Николаем Петровичем. Например, Бутлеров, знаменитый и выдающийся наш химик, был ближайшим его товарищем с университетских времен. Существует огромная его переписка, ну, к сожалению, не вагнеровские письма, а бутлеровские письма в данном случае. Но это свыше 60 писем на протяжении всех лет и их знакомства, то есть с 1841 по 1886 год, когда Бутлеров умер.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации. Русская наука в Европе». Наш гость – петербургский биолог Сергей Фокин, автор книги «Русские ученые в Неаполе».
Чью еще судьбу вы отметили бы? Кто еще из интересных людей работал в Неаполе на этой станции и кем вы занимаетесь? Николай Петрович Вагнер ведь работал в Неаполе, я так понимаю.
Да, да. Он работал там и до организации станции, и уже когда станция была организована. На самом деле это такое место, где был, если не каждый третий, то, может быть, даже и каждый второй русский зоолог конца XIX века. Поэтому в этом смысле очень просто выбрать любую известную фамилию. Мечников там работал. Правда, основные свои открытия он сделал не в Неаполе, а в Мессине, еще до того, как станция была организована. Там работал Александр Ануфьевич Ковалевский, наш знаменитый зоолог, эмбриолог, основатель эволюционной эмбриологии, сделавший, безусловно, много для отечественной науки в ее базовой части, научной и прикладной, поскольку, собственно, его трудами была организована в самом блестящем виде Севастопольская биологическая станция в конце XIX века. Сейчас она до сих пор существует, но уже как Институт Южных морей Украины, так что мы к ней отношения прямого не имеем, но фактически это детище, сделанное Ковалевским в конце XIX века, и, безусловно, по примеру Неаполитанской станции, где он до этого много работал, и организация, которая нашла свое отражение, ну, фактически, практически во всех станциях, которые были организованы позднее, поскольку организация оказалась очень удачной.
Как закончилась судьба этой станции в Неаполе? Ну, русские перестали туда ездить, а иностранные ученые...
Судьба ее никак не закончилась, она до сих пор процветает. Естественно, после истечения срока договора на 90 лет, в течение которых это была частная собственность семьи Дорнов, она перешла под юрисдикцию итальянского правительства. Это итальянский институт, достаточно большой, очень хорошо организованный с точки зрения современной биологической техники, имеющий потрясающую библиотеку, то есть старую, просто одну из лучших в мире по естественным наукам, ну, прежде всего, биологическим, конечно, и очень богатую современную, ну, прежде всего, конечно, по морской биологии.
Какова судьба станции в муссолинивские годы и затем в годы Второй мировой войны?
Во время Первой мировой войны, когда это оказался немецкий институт на фактически вражеской территории, станция была практически закрыта. Семейство Дорнов уехало, итальянцы пытались как-то ее поддерживать, но не очень активно и, видимо, не очень умело, так что в 22-м, если не ошибаюсь, году, как только Европа более-менее улеглась после войны, был снова приглашен Рейхард Дорн, сын основателя станции, в качестве заведующего и директора, и он буквально в 2 сезона наладил станцию на тех же принципах, как были до Первой мировой войны, и снова со всей Европы туда стали ездить, в том числе и Советского Союза. В муссолинивское время она не закрывалась, она продолжала работать. Я не знаю, какие были у них отношения с правительством в это время, но, по крайней мере, они существовали. И не считая, конечно, русских визитеров, которые полностью исчезли, европейцы туда продолжали ездить, ну, по крайней мере, до момента начала Второй мировой войны. То же самое произошло после Второй мировой войны. Станция снова возродилась и активно использовалась международным сообществом. Но вот это время, которое меня как исследователя пока еще не интересует, поэтому тут я просто боюсь наговорить вам, так сказать, каких-нибудь несуразностей. По этому времени я абсолютно не специалист.
Тогда позвольте задать вам вопрос не как историку науки, но как ученому наших дней.
Да.
Вы российский ученый, живущий в Европе и работающий. Вы ведь не только занимаетесь историей российской науки, но и, по-видимому, каждый день ходите на работу в университет,
конечно,
в Пизе, да?
Конечно.
Сергей Иванович, а есть ли какое-то сообщество русских ученых за границей? Объединяются ли они, преследуют ли какие-то цели, есть ли у них общие проблемы и общие задачи, не издают ли они какой-то, может быть, бюллетень не для всех, а для самих себя, как-то отличают ли они себя по происхождению, по методологии, по задачам, по единым проблемам от ученых в Европе?
Боюсь, что это сложный вопрос, прежде всего потому, что я ничего не знаю о каком-то специальном сообществе. И думаю, что вряд ли оно существует, поскольку фактически возможность работать в Европе возникла в начале 90-х годов, и тогда это строилось, да и до сих пор это строится, на личных контактах. Соответственно, кто-то с кем-то был знаком, кто-то кого-то пригласил, и поэтому я думаю, что люди во многих случаях даже не хотели это широко афишировать, чтобы, так сказать, не понизить свой ранг в этом сообществе и как-то не дезинформировать своих коллег. Я думаю, что действительно такого сообщества не существует и до сих пор, тем более, что ведь мы должны различать две стратегии – уехать и остаться, и уехать поработать и вернуться. Может быть, люди, которые уехали и остались, я думаю, что в основном они все-таки остаются русскими и не могут вполне интегрироваться в местные сообщества. Здесь, возможно, какие-то контакты существуют, и как-то они между собой взаимодействуют. Я к ним не принадлежу, поэтому просто ничего сказать не могу, поскольку я никогда не хотел уезжать из России, хотя все время она, так сказать, нас, ну или не все время, время от времени выталкивает. И поэтому, в общем, так сказать, даже имея возможности подолгу работать, я все-таки всегда думаю, что после этого я вернусь домой. Вернувшись домой, я обнаружу, что ничего не изменилось, я начинаю смотреть, куда бы поехать снова. К счастью, такие возможности пока находятся, поэтому вот я такой научный челнок.
Но вы постоянно находитесь в Италии, да, работаете все эти 10 с лишним лет?
Нет. Я работаю там по контракту 3 года плюс 1 год. Система того контракта, по которому меня пригласило итальянское правительство, то есть это министерский контракт, он предполагает 3 года и при возможности продления еще на год. Вот 3 года я отработал. Как все в Италии, любые, особенно административные вещи, делаются очень медленно, поэтому продление затянулось еще на год. Так что я успел пожить год в России и потом вернуться еще на год в Италию. Так что это сейчас 4-й год, но по этому контракту последний.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации. Русская наука в Европе». Наш гость – петербургский биолог Сергей Фокин, автор книги «Русские ученые в Неаполе».
Какие перспективы у российского ученого в вашей тематике в мире вообще? Насколько российские ученые востребованы? Насколько Запад им нужен?
Ну, Запад нам нужен только в том смысле, что это место, где можно нормально работать и хорошо зарабатывать. По крайней мере, по понятиям науки хорошо. Насколько я знаю, ученые нигде хорошо не зарабатывают в сравнении с медиками или юристами или еще какими-то бизнес-профессиями. Вот. Что мы даем, ну вот как я уже говорил в самом начале, это все-таки хорошее знание предмета, который во многих случаях на местах уже утрачен. Предмета именно биологической стороны предмета. То есть, повторяю, не будучи большим специалистом в молекулярной биологии, что, кстати, надо сказать, теперь и не нужно, потому что ведь система проведения исследований сводится к тому, что ты знаешь, что ты хочешь, ты набираешь людей, которые могут тебе помочь это сделать, вы это делаете, и до свидания. Больше никто никому ничего не обязан. Поэтому очень часто это приятные дружеские отношения, но которые с концом работы тут же заканчиваются, поскольку у каждого свои перспективы, свои планы и так далее. Но вот в любой такой комплексной программе всегда есть биологическая часть, и здесь наши знания до сих пор востребованы. Вообще говоря, думаю, что мы лучше любого европейца знаем объект.
Отмечены ли как-то специальным образом на Западе достижения и таланты российских ученых? Почему не слышно, или это мне просто не слышно, их среди нобелевских лауреатов или лауреатов других престижных премий?
Трудно сказать. Я думаю, что, во-первых, все престижные премии, они все-таки, ну, если угодно, отчасти корпоративные, и поэтому чужаков туда не очень пускают. А мы все-таки, конечно, и для Европы, особенно для Америки, где в основном все достижения в результате произрастают, мы чужаки. Так что я не думаю, чтобы русских было много на каких-то ключевых позициях, которые позволяли бы претендовать уже на громкую известность. Но в среднем звене, в звене профессоров, я думаю, что их уже достаточно немало, особенно в тех же Штатах, поскольку там все-таки страна более наукоемкая и может пригласить, прокормить и обеспечить работой значительно большее число ученых. В Европе, видимо, русских меньше, здесь сложнее остаться навсегда, если кто-то хочет остаться, насколько я знаю. Но, тем не менее, русских профессоров, приглашенных профессоров, по крайней мере, сейчас достаточно много везде.
Что делает российских ученых такими чужаками? И применимо ли к ним понятие провинциальности?
В научном смысле, думаю, что абсолютно неприменимо. Я бы сказал, в идеологии мы абсолютно ничем не уступаем Западу. И, более того, во многих случаях именно идеологию они перенимают от нас, кстати, часто забывая потом цитировать, откуда пришла идея. Вот. Так что в этом смысле абсолютно мы на равных. В смысле, вот повторяю, так сказать, возможности чувствовать себя на плаву в такой быстро меняющейся ситуации, конечно, да, может быть, мы в некотором роде провинциалы, но опять-таки тут трудно говорить за всех, я говорю за свое поколение. Безусловно, молодые, более адаптивные, и думаю, что у них этих проблем уже нет. они и лучше приживаются в России, и тем более лучше чувствуют себя за рубежом. Но, вообще-то говоря, всегда остается язык. Как бы ты хорошо ни знал иностранный язык, он все равно для тебя иностранный, и в этом смысле это некоторый барьер, который тебя всегда будет отделять от местных.
Но в Италии, ведь, насколько я понял, вы тоже преподаете на английском, который итальянцу чужд. Итальянцы в целом в научном сообществе лучше знают английский, чем российские ученые?
Трудно сказать. Я бы сказал, что университетское сообщество везде более-менее одинаково. В этом смысле, куда бы ты ни попал в университет, ты себя чувствуешь значительно ближе к дому, чем где-то, так сказать, в провинции, на заводе, в бизнес-сообществе или еще в каких-то других Палестинах. Ну, что сказать, молодежь начинает уже говорить по-английски в Италии вполне прилично. Вот я веду курсы для студентов и начинающих, и уже выбравших специализацию. И, в общем, проблем с языком никогда серьезных, по крайней мере, не бывает. У нас, думаю, что сейчас для молодежи это тоже проблема, если не решенная, то решаемая. Конечно, в среднем среднее звено или люди, близкие к пенсии, видимо, не получив практику разговорной речи, они, конечно, ограничиваются переводами и, как правило, либо не говорят, либо не хотят говорить, поскольку говорят плоховато. Ну, вообще говоря, в Италии примерно такая же ситуация. То есть старая профессура там не говорит либо практически, либо говорит очень плохо. Люди от 50 до 60 говорят примерно как русские, по-английски я имею в виду. Ну, вот от 30 до 40 уже достаточно прилично все.
Сергей Иванович, что в российской биологии поставлено из рук вон плохо? И что нужно было бы в первую очередь кардинально менять?
Я бы не сказал, что в самой биологии что-то поставлено плохо. А плохо поставлено в государстве. То есть я считаю, что несмотря на баснословное количество правильных слов, сказанное за последние 10 лет, на пользу науки делается все меньше и меньше, при, повторяю, наличии все больше и больше правильных слов. Я помню одно из первых визитов Путина в наш университет, когда кто-то из зала его спросил, как вы относитесь к тому, что, значит, молодые уезжают на Запад и так далее, и он сказал совершенно логично, разумные слова, что надо сделать так, чтобы они не уезжали. Так вот это до сих пор не делается. Поэтому я думаю, что проблема не в биологах, не в биологии как таковой, а в организации науки, которая до сих пор недостаточно, скажем, мягко.
Это что, государственное финансирование вы имеете в виду прежде всего, да? Какого типа рычаги и подпорки должны быть введены? Вот пункт номер один.
Ну, понятно, что государство наше страшно богатое, но в определенном секторе. Богатство это для многих других секторов оказывается недоступным или, по крайней мере, туда не доходит. Будучи воспитанным все-таки в советское время, я, конечно, бы не отказался от государственного финансирования. Это то, что мы тогда имели, вполне поддерживало нас на плаву. У нас были хорошие экспедиционные деньги, у нас были деньги на оборудование, у нас были скромные зарплаты, но позволяющие все-таки выживать по тем временам достаточно неплохо. Сейчас ничего этого нету. Осталась система грантов. Мало того, что она для нас новая и, беру на себя смелость сказать, коррумпированная, чем на Западе, поэтому получить этот грант не так просто. Опять-таки, он обставлен такими идиотскими формальностями, что потратить деньги, которые ты получил, на то, как ты хочешь их потратить и как ты считаешь нужным их потратить, очень сложно. Иногда просто невозможно. Поэтому приходится снова искать какие-то обходные пути с тем, чтобы преобразовать одни деньги в другие и так далее, что, вообще говоря, не дело настоящего ученого. А поскольку сейчас мы фактически оказываемся один на один с этой системой, без всяких посредников, которые, может быть, в этом случае были бы и кстати, то это просто не всем по менталитету, по возможностям. Да, некоторые просто не хотят этим заниматься, считая, что их дело наука, а делать там ее нельзя без денег. Поэтому, собственно, и происходит то, что до сих пор происходит. Все стараются найти место, где ее можно делать в свое удовольствие и получая еще достаточное вспомоществования на жизнь.
Что думают в Европе о нашей науке?
Трудный вопрос, поскольку я никогда не общался на уровне, скажем, таких общих деклараций. Мои контакты прямые с учеными. Все считают нас хорошими учеными, с удовольствием с нами работают и в этом смысле ценят наш опыт и возможность с нами сотрудничать. Насколько я знаю, таких случаев, чтобы кто-то, так сказать, был недоволен профессионально или по каким-то этическим соображениям с работой с русскими учеными, я такого просто не припомню.
Работает ли сегодня кто-нибудь на Неапольской станции из русских?
Из русских никого нет. То есть я там бываю регулярно, но в основном уже по историческим делам, хотя надо сказать, что это Неаполитанский залив, это прекрасное место, и до сих пор, кстати, с точки зрения протестологической, мало исследовано. То есть я вот там за 3 года пребывания описал один новый вид зверей, найдя его прямо под станцией, и думаю, что это не последнее, что там можно сделать.
Как вы его назвали?
Я его назвал в честь организатора станции Дорнии. Апофронтония дорнии. Апофронтония – это специальный род простейших инфузорий, достаточно уникальный само по себе, а вот этот вид просто до сих пор нигде не был обнаружен и вдруг оказался буквально перед лицом набережной, на которой выходит Неаполитанская зоологическая станция.
На этом мы заканчиваем беседу с петербургским биологом профессором Сергеем Ивановичем Фокиным, автором книги «Русские ученые в Неаполе». Книга по-русски вышла в петербургском издательстве «Алитея», а по-английски – в Италии. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.